Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник. Я надеюсь, не очень тяжелый для вас день. Радио Теос, Владислав Юртов. И, как всегда, в это время, в 11 часов, у нас начинается передача «Главная тема». Передача о баптистах, про баптистов, для баптистов. Но, друзья, не только для них и для тех людей, кто еще не определился с церковью, не определился с тем, верит он в Бога или нет. Мы тоже вещаем, мы тоже рассказываем о том, какие мы, евангельские христиане, баптисты. И вот сегодня у нас студия... Замечательный, уверен в этом, как его отрекомендовали вчера наши друзья, замечательный брат Константин Курманцев, здравствуйте.
Курманцев.
Курманцев, я пытался запомнить, как же эту фамилию,
мою
фамилию.
Да, я понял, что кумранские раскопки, это всегда ассоциативный ряд.
Но это приятная ассоциация. Сразу вашу фамилию произносишь, сразу начинаешь все-таки в большую библейскую сторону думать.
По крайней мере, археологические данные подгружаются.
Можете поздороваться со всей аудиторией, которая у вас уже увидела, да, друзья.
Всем привет.
Буквально три, да, недели назад?
Ну, примерно около того.
Буквально недели три назад Константин все еще был в своем родном городе. Родной же город?
Родной.
Красноярске, а сегодня он уже в Питере, начинает свою новую жизнь. И мы сегодняшний эфир назвали «Я взял на себя такую смелость назвать его «Новая жизнь», но Константин уже успел меня немножко поправить. Это не совсем его новая жизнь, да, это лишь виток в его новой жизни, которая продолжается с тех пор, как он уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, да?
Все так, все
отлично.
Так.
Отлично. Тогда давайте, может быть, просто немножечко про себя расскажете, да, для начала. Вообще, как вы здесь оказались, да? Как было ли для вас это неожиданно, что вдруг кто-то вам вчера позвонил и пригласил на Радио Теос?
Ну, на Радио Теос я оказался, потому что у меня появились друзья здесь, в Петербурге. Один из служителей церкви, в которой я был, мы с ним близко познакомились. Вот, и он сказал, что... Есть желание пообщаться в эфире у Владислава, поэтому я здесь оказался. А вообще в Петербурге оказался, потому что я сотрудник миссии «Новая жизнь», и было приглашение приехать сюда для того, чтобы здесь поработать определенное время. Вот. Пока что этот срок для меня обозначен как год, для меня самого, для того, чтобы посмотреть, присмотреться вообще к новому месту, к новой жизни, к новому городу. К новой жизни в новом городе.
К новой жизни в новой жизни в новом городе.
Да, можно и так сказать.
Хорошо, сколько вам лет?
А мне 43.
43 года, чуть старше меня буквально. Я уверовал, знаете, в Бога, по-моему, если не ошибаюсь, в 90-м году, точно не могу сказать, 89-90 год, когда я прочитал осознанно молитву покаяния. Это тот бум, когда все открылось в нашей стране, да, и все, и старый млад, получили возможность не только... слушать какие-то партийные заседания по телевизору, но и слушать проповеди, да, по телевизору, читать Библию, ну и, соответственно, приходить в церковь невозбранно. Как у вас это произошло?
Ну, мы из сибирской глубинки, поэтому к нам, скажем так, перестройка и вся эта свобода, миссионеры и проповедь Евангелия пришли чуть позже. Поэтому где-то 91-92 год, когда все начиналось. Ну и вот в 92 году как раз я оказался... на одной из христианских встреч. Я интересовался всем, что связано вообще с потусторонним миром. Мне это было очень интересно. Вот. Мне был интересен английский. Это были иностранные миссионеры. Я, кстати, очень благодарен тому, что вот люди, вырвавшись из своей среды, где они живут, приезжали для них совершенно чужую страну для того, чтобы принести свет Евангелия вот темному, незнающему Евангелия народу. Многочисленному достаточно народу вот, Советского Союза, ну, тогда уже, получается, России. И так вот, побывав на одном из таких достаточно крупных мероприятий, Бог коснулся моего сердца, все произошло моментально, я бы сказал. То есть, одна встреча и сразу же осознанное решение. Вот. Потом шли какие-то такие постепенные шаги моего понимания вообще, что происходит, кто такой Бог, что такое Библия, что это за удивительная книга. Всегда для меня, кстати, была книгой, такой загадочной, чуть ли не волшебной. Я даже боялся ее читать первое время, читал ее пересказ. Вот, будучи, в принципе, уже в сознательном возрасте, 17 лет, парню думал, я еще не достоин читать Библию, я еще не готов. Вот, то есть вот такой трепет был перед этой книгой. В какой-то мере он сохраняется до сих пор, но не для того, чтобы воздерживаться от ее чтения, но для того, чтобы правильно к ней относиться. Вот, так начался мой путь с Богом. Появились новые друзья, которые тоже верят в Бога. Узнал, что, оказывается, среди верующих есть немало молодежи. Есть ребята, которые тоже ставят какие-то цели, начинают свою жизнь, при этом верят в Бога. Вот, много было интересных событий в молодости. Я поступил в университет, в принципе, сразу после уверования, тоже 92-й год. Окончил школу, поступил в университет, как раз туда, куда хотел. Ну, так получилось, что школу окончил хорошо, поэтому были определенные привилегии поступать. Вот.
Только я хотел спросить, вы были плохим парнем до уверования?
Я был идеальным парнем до уверования. Не курил.
Ботаник?
Не курил, не пил. Не был ботаником. Я, в принципе, был спортивный парень. Я занимался боксом, плаванием, какие-то другие виды спорта. Но просто мне нравилось учиться, и мне это отдавалось достаточно легко. Вот. Поэтому школу закончил хорошо. С медалью. Вот. Поступил, куда хотел, отучился, был там верующим, насколько это возможно было, старался светить, не всегда получалось светить ярко, но светил как мог. Вот. И после того, как закончил, на следующий день получил работу. Я думаю, тоже это Божье было провидение. То есть сразу попал в банк, в который я хотел попасть, я поступил на банковское дело, поэтому получил хорошую работу. Тоже был достаточно такой необычный, интересный коллектив. Вот, поработал какое-то время там, и опять, скажем так, что-то в моей жизни начало происходить. Понял, что вот Бог к чему-то меня призывает. Причем здесь мне уже было комфортно, было понятно, куда двигаться, а впереди большие перспективы. Хороший банк, очень большой, он тогда в тройку ходил, сильнейших банков России. Вот, у меня, скажем так, хорошие отношения с коллективом. Развивайся, расти, двигайся вперед и достигай больших целей. Но что-то внутри вот происходило. Я уже, кстати, женат был. Нашел свою спутницу жизни в церкви тоже, единомышленницу, вот. И тут вот такое какое-то внезапное озарение, что надо бы мне получить образование. Но образование вот как-то конфликтовало с работой. И пришлось немало подискутировать в самом себе, задавать Богу вопросы, задавать жене вопросы, как вот ты на это смотришь. Ну, представляешь, вот сейчас я оставляю работу в банке. А как раз был 98-й год, это когда, вот помните, конечно, обвал доллара, черная пятница, все вот эти страшные моменты.
Я помню себе
черный понедельник, точнее.
Себе куртку мечтал купить, одну кожаную. Пришел на следующий день ее покупать, она уже в 4 раза дороже стоила.
Это вообще, да. Это было нормой в то время. Вот, конечно, были определенные финансовые потери сразу же. Было непросто, было сложно, но мы на этот шаг решились. И поэтому я оказался в христианском учебном заведении. В Красноярске тогда они тоже открывались, как и в других местах России. Получил небольшое богословское образование, скажем так, стартовое, базовое. И приступил к активному служению. После этого решил в банк, в принципе, не возвращаться. Вот. Это был такой серьезный разворот в моей жизни, весьма серьезный. Ну, Бог дал детей. И с 2000 года я стал сотрудником миссии «Новая жизнь» вместе со своей супругой.
У меня есть друг и коллега один в московском офисе нашего коллектива «Теоса». Его зовут Олег Шевкун. И он пишет комментарии. «Очень приятно услышать Константина в эфире. Лично для меня миссия «Новая жизнь» имела и имеет огромное значение. Через эту миссию Бог помогал и помогает мне духовно расти, посылает многие благословения. Это замечательное Божье дело». Знакомы с Олегом Валерьевичем?
Да, большой привет тебе, Олег. Очень рад, что ты смотришь. Надеюсь, тебе будет что-то интересное, еще новенькое узнать обо мне, хотя мы с тобой, в принципе, хорошо знакомы.
Расскажите про момент вашего уверования, да, когда вот вы пришли. Во-первых, как вы вообще оказались на этой встрече? Как у вас... Есть такое мнение, знаете, у многих людей, что сектанты там затягивают свои сети доверчивых молодых мальчиков и девочек, да, отбирают у них там жизнь, свободу и квартиру. Вот вы нормальный, образованный, нормальный парень, вы сказали, да, хорошим был. У вас, ну, вам не нужно было меняться, у вас, в принципе, была ясная и четкая перспектива впереди, да? Наверное, план был, у вас такая военная выправка, наверное, которая характеризует вас такого, ну, конкретного человека, да, который планирует...
Ну, цели были, однозначно, да? Были цели, было понимание, куда я стремлюсь, к чему я иду.
И тут вот. Какой-то Бог непонятный.
На самом деле, Бог был очень даже для меня желанным, потому что я искал, кто такой Бог, подавался уже и восточные всевозможные веяния, то есть были моменты, когда я, значит, прочитал в газете «Советский спорт» одну статью, где обучаю там каким-то вообще секретным вещам, вот, и от Бога получаются какие-то такие суперспособности, там, астральное карате, какие-то там гипнозы, там, чего только нет. Ну, и по фотографии, значит, я вот в Новосибирск отправляю свою фотографию, и после этого я встречаю верующих людей, и все, я уверовал, спросил, как вот вы относитесь к этим вещам, они говорят, ну, это не совсем то, что тебе Бог хотел бы дать, поэтому я сразу поставил на тормоз, на парковочку вот это направление, и стал изучать Библию, смотреть в этом направлении христианства. И мне приходит письмо из Новосибирска, которое начинается такими словами. «О, духовное солнце человечества». Это было очень забавно. Я когда показал друзьям, ну, это вызвало, конечно, бурю веселья.
Это было пророческое сообщение. Знаете почему? Потому что Жанна Михайлова пишет нам комментарий про вас, между прочим. Светлый человек в гостях. То есть все вас видели не только...
То есть они делят мир на светлых и темных, да, вот прям как ночной дозор, да?
Просто вас, видите, вас еще 20 сколько лет назад увидели солнце светлого человека, и сейчас это солнце, оказывается, не погасло, раз даже сквозь трансляцию видео-аудио все еще заметно. Ну и так, и что же было дальше про духовное солнце человечества?
Ну, духовное солнце светило в другом направлении. Для меня солнцем, на самом деле, был Христос. Я себя как солнцем никогда не воспринимал. Библия и говорит так, что вот есть свет истинный. А Иоанн, который пришел свидетельствовать о свете, он светом не был. Я тоже считаю, что я никакой не свет, никакой не солнце. Солнцем для нас является Христос, Иисус, вот, который пришел осветить мою жизнь. И он осветил ее. Несмотря на то, что, казалось бы, в моей жизни не было таких супер темных уголков. То есть я говорю, некоторые друзья употребляли наркотики, половина, наверное, больше курили. Все уже пили, я алкоголь даже не пробовал к тому моменту. Там, все отношения уже внебрачные попробовали. Для меня это тоже была тема закрытая. Я ее решил внутри себя, не будучи верующим человеком, решил, что лучше оставлять, скажем так, вот этот момент для своей возлюбленной, чтобы... Он оказался незабываемым, единственным, который я буду вспоминать, и что будет меня связывать очень тесно с той единственной, для которой я себя храню. Хотелось бы, чтобы и она такие же мысли в себе имела, поэтому такую избранницу я себе в дальнейшем искал. Вот. И поэтому друзья и говорят, а тебе в чем каяться, тебе зачем, ты там не материшься, не дерешься особо там.
Ты же солнце человечество.
Постоять за себя можешь, но вот, тем не менее. Ну, поэтому... А Христос пришел и показал, что на самом деле, пусть внешне много такого красивого фасада, внутри есть очень много вот того негативного, злого, ненужного, которое разрушает меня и, в принципе, не соответствует внешнему фасаду. Поэтому я очень рад, что Христос пришел в мою жизнь. Как это произошло? Приехали ребята, большая группа миссионеров из разных штатов, Соединенных Штатов, собрались как команда, приехали в Красноярск и устраивали встречи, и ходили по школам, раздавали книгу жизни. Угу. Вот, я думаю, о,
с колосками на картинке.
Носители языка. Красноярск, в принципе, для иностранцев закрытый город был до некоторых пор. Как раз вот первые иностранцы, которые пришли, я думаю, поговори с носителями, это же супер. Я английским интересовался. И еще и получить в подарок Новый Завет, то есть книга, которая для меня была вообще столь желанной. Но я думаю, ну, нельзя пропустить эту встречу. Поэтому беру своих друзей в охапку, мы идем. И вот этот день для нас стал, для всех троих, стал... поворотным. До сих пор мы все втроем в Боге, все верующие, все любим и любим Бога, молимся.
Что уже само по себе удивительно, потому что многие, кто пришел в 90-х годах в церковь, они как быстро пришли, да, так быстро и ушли из нее.
Была текучка в церкви. Я помню многих ребят, которые начинали ходить, потом куда-то пропали. Вот. Но, видимо, вот не у всех семя попало на правильную почву. У кого-то быстро взошло, подсохло, у кого-то терния забила. Ну, вот так Бог как-то благословил, что у нас оно стало расти.
Угу. Вы пошли в бизнес, по сути, в такой немаленький бизнес. У вас не было никакого внутри конфликта и не было страхов, что, возможно, ваша вера в Бога будет, ну, реально конфликтовать, да, с тем, чем вы занимаетесь. Дело даже не в деньгах, да, не в деньгах, как там правильно по-русски, не в материальных ценностях, а в том, что любой бизнес, по крайней мере, в нашей стране в то время, он всегда или почти всегда был связан с какими-то не очень такими... честными делами, да, с сомнительными всякими делишками.
Ну, конечно, он и до сих пор не всегда чистый, если уж говорить на чистоту. Я пробовал себя уже, пока учился, пробовал себя в роли различных там работников, типа бухгалтера, небольшого предприятия, еще какие-то такие подобные роли, и увидел, что, ну, сложно. То есть, где-то вначале для себя я решил, что это нормальный компромисс, то есть, мы пишем, два пишем, три в уме, вот, на бумаге одно, на деле совершенно другие цифры. Но мои верующие люди даже не подозревали, что такое в моей жизни происходит. Был один раз такой интересный случай. Мой друг, с которым мы близко общались там в университете, он знал про вот эти вот мою сторону, я с ним делился, говорю, вот как так? Он такой, ну, а что, все так делают. А потом он подходит и говорит, а вот твои верующие, я им сказал, что так делаешь. И я раз так побледнел немножко. Он говорит, они говорят, нет, Константин так не может сделать. И улыбается, смотрит на меня, типа, смотри, какой ты лицемер. Как ты красиво выглядишь перед своими, на самом-то деле какой ты. Ну, ему всегда хотелось каким-то образом дискредитировать мою веру вот в моих глазах. И я для... И меня как просто как гром среди ясного неба. Хлоп, я думаю, надо что-то делать с этим. Пошел к руководителю, разговаривал, готов был сильно ужаться по финансам, только бы вот все честные цифры показать касательно своей, скажем так, зарплаты и всего остального. Ну, через некоторое время не получилось. То есть мы вынуждены были расстаться. Я думаю, ну и ладно. Хотя финансовая сторона моей жизни достаточно важна была. Мы жили небогато, весьма небогато. И, ну, я пошел на это. Для, выбрал Бога, а не вот такое сомнительное материальное благополучие.
Угу.
Ну и, в принципе, в дальнейшем вот такой выбор я и старался в своей жизни делать. То есть, когда стоял выбор, налево пойдешь, Христа потеряешь, направо пойдешь, без денег останешься. Я выбирал направо. Старался, по крайней мере. Вот. Ну, были конфликты, но когда работаешь в банке, в большой структуре московского крупного банка, то, в принципе, за тебя там все грязные дела делает кто-то другой. То есть, это какие-то это в у руководителей, наверное, там по уши они вот в этих вот некрасивых, полузаконных сделок. Ты как исполнитель, ты просто делаешь какую-то...
Клерк,
ну,
да?
Ну, как клерк, да. То есть, ты делаешь какую-то работу. То есть, я был в кредитном отделе, мы... сельхозпроизводителям выдавали крупные кредиты на посевную, на уборочную, выдавали частным лицам кредиты. Здесь какая грязь? Никакой грязи. То есть, в принципе, смотрю, если достаточно платежеспособно как бы, клиент, если у него хорошая кредитная история, либо она прозрачная, неплохая, ну, принимается решение в каком-то размере выдать кредит, отслеживаешь это все, другие проблемы.
Угу.
То есть, никакой грязи нет. Вот когда касается дела... мелких предприятий, которым приходится просто выживать, и они начинают вот как-то уходить от всех вот налогов в серую зону, в темную зону. Ну, конечно, там грязь, поэтому там и не получилось.
Константин, мужики обычно такие довольно-таки безрассудные люди, детьми остаются до самых седых седин, а вот женщины, как правило, все-таки более разумные, да? Они более обстоятельны во многих вещах, они созидают дом, они охраняют его, оберегают своих детей и глупых мужей, тоже в том числе от их глупых поступков. Вы говорили вот только что, что частенько выбирали Христа в ущерб деньгам, да, деньгам. Как ваша супруга Яна, да?
Да, Яна.
А, как она принимала вот такой нелегкий выбор и для себя в том числе, потому что и ваш выбор, да, касался же не только вас самих, а и ее, и ваших детей, ну, вообще вашего дома.
Ну, я никогда не делал выбор так вот наобум, просто что-то произошло, и я ура, делаем. То есть всегда делал какую-то оценку, какую-то что-то взвешивал, маленечко пытался просчитать, насколько возможно просчитать вообще будущее, потому что будущее – это темнота, и оно вообще строится вот… Вот мы идем, и следующий шаг может быть другой поворот. Поэтому, насколько возможно, старался смотреть вперед, но когда я решал, с какой женщиной свяжу свою судьбу, то я выбирал как раз ту, которая будет понимать меня.
Скромную.
Насколько... Да, она была весьма скромной и остается сегодня, кстати, не смогла быть на эфире именно по этой причине. Не любит публичности. И она тоже из небогатой семьи, поэтому для нее вопрос, ну, скажем так, подужаться в финансовой стороне – это не катастрофа. И, конечно, ей было страшно, потому что она начинала связывать свою жизнь с одним человеком, а продолжает с другим. То есть это был вначале...
Коммерсант.
Подающий надежды, да, работник банковской сферы, а теперь это голодранец-миссионер, если мы так можем сказать, у которого никаких перспектив вообще нет. Вот, конечно, это было для нее сложно, но мы принимали решение вместе. И если бы она не согласилась, наверное, тоже для меня бы это был большой ступор, чтобы идти дальше. Но она пошла вместе со мной, поддержала, прикрыла мне тыл, и все было хорошо.
Угу. Вопрос у нас есть. Есть ли у Константина человек-наставник, в скобочках, Иисус Христос, не в счет? По его мнению, какую роль имеет наставничество в жизни верующего человека?
Хороший вопрос. Наставничество играет огромную роль. У меня были наставники в жизни различные, в разные этапы жизни были разные люди, которых Бог посылал на моем пути. Иногда они сами не понимали, что они наставники, или, по крайней мере, мы таким... титулом мы друг друга не награждали. То есть, вот это наставник, я, значит, твой ученик, гуру. Вот. Ну, не было так.
Солнце Вселенной.
Солнце, да, под каким-то еще более крупной звездой Альфа Центавра. То есть, не было так в основном. Но, тем не менее, эти люди оказывали большое влияние на мою жизнь, потому что я смотрел, подражал их примеру жизненному. Что-то от них старался брать, где-то они мне делали какие-то правильные наставления, замечания, может быть, где-то ободряли, где-то говорили, что я правильно на пути иду, где-то я совета спрашивал. Такие люди были, и это очень важно. В настоящий момент, ну, поскольку я переехал, наверное, те люди, которые были моими наставниками, они остались в городе Красноярск, и с ними связь, скажем так, сейчас, ну, немножечко на дистанции. Вот. А здесь какие-то новые, я надеюсь, люди появятся. В принципе, я даже предполагаю, кто. Наверное, это будет по линии «Новая жизнь». Вот, по линии «Миссия. Новая жизнь». Поэтому это очень важно. И в данный момент я думаю, что как раз это определяется, кто же будет моим наставником.
Я дополню этот вопрос, который Жанна задала. А обязательно ли, например, у девушки, у сестры, да, должен быть наставник мужского пола или женского пола, а мужчина мужского пола? Вот обязательно, какие вот вообще вот такие есть нюансы в, скажем, в половом?
Это большая, большая сфера вопросов душеупечительства и наставничества. Я бы сказал, что, конечно, желательно, чтобы это был тот же самый пол, угу. Потому что человек чувствует подобно, как ты чувствуешь, он прошел какой-то путь, который тебе надо пройти, вот именно такой путь. Потому что все равно мировосприятие у мужчины и женщины различное. Тем не менее, от женщины нередко исходит другая мудрость, а от мужчины исходит другая сила. Поэтому, когда мужчина где-то какое-то на короткое время является наставником женщины, или женщина имеет какое-то влияние духовное, хорошее духовное влияние на мужчину, это неплохо, но надо быть с этим очень осторожным. Ну, мы понимаем, что Иисус наставлял не только мужчин, но и женщин. Угу. Однако он наедине оставался в основном с мужчинами. И вот то с 12, то с троими уединялся для того, чтобы что-то более явное, более такое важное, глубокое открытие. Я за то, чтобы были наставники на долгое время того же пола, но если есть человек, который каким-то образом что-то тебе дает, но он другой, это не страшно. Ну, например, в моей жизни в плане, например, как быть хорошим ведущим малой группы, как понимать аудиторию, с которой ты разговариваешь, маленькую аудиторию. Мне помогала одна женщина, Людмила Уитман, может быть, ее знают некоторые слушатели. И для меня она была вот наставником некоторое время. Она, может быть, даже себя так не воспринимала, может, воспринимала. Но в любом случае я многому учился у нее. Это не было наставничество, что вот мы там встречались, вдвоем молились там, и так далее. Нет, это вот мы как командочка работали вместе, я смотрел и что-то для себя брал. И в этом плане я наставлялся.
Угу. Спасибо за полный развертывающий ответ для вас. По поводу вашего ответа относительно наставничества.
Это сказали там, да?
Да, это сказали там.
Хорошо.
Хорошо.
Рад, что что-то смог.
Вы пришли в миссию «Новая жизнь» там, в Красноярске. Да. Но это же не единственное ваше служение было христианское в том городе.
Ну, конечно. К этому времени я был молодежным руководителем в Центральной церкви баптистской. Мы же про баптистов говорим здесь, я так понимаю.
Вообще про вдохновляющее практическое христианство, но в данном случае про баптистов, да.
Ну вот. Поэтому говорю о том, что я был молодежным лидером одной баптистской церкви. Вот. И, в принципе, дальше продолжил как студенческий служитель. Все очень хорошо сочеталось. Я занимался молодежью, занимался студентами. Поэтому работа в церкви, работа в миссии отлично сочетались. Uh-huh. Я бы это проиллюстрировал как две ноги. То есть невозможно скакать на одной, ни на одной из них. Поэтому в моем случае, по крайней мере, это было так. То есть миссия дополняла церковь, церковь дополняла миссию. В моем служении это очень органично сочеталось, и я благодарен Богу, что это было именно так. У некоторых людей, я знаю, есть определенные перекосы в одну или в другую сторону. У меня как-то это было так вот, ну, в хорошей пропорции.
Вы слово «работать» употребили относительно церкви и миссии. Вот скажите, пожалуйста, все-таки многие или большинство служителей церкви, они слово «работа» по отношению к тому, что они делают, не любят. И говорят, что нет-нет, мы не работаем, мы служим. Вот, а ваше отношение к этому?
Ну, мое отношение, всякий труд, который мы совершаем, духовный или недуховный, мы можем назвать как угодно. Можем назвать это служение, можем назвать работа, кому как удобнее. Ну, для меня слово «работа» подразумевает ответственность, подразумевает определенную занятость. То есть это не просто вот, ну, там, на досуге, там, посмотрев, подняв глаза к звездам, ну, что-то там пофилософствовал, что-то сделал. Это конкретный труд. И труд непростой, труд тяжелый, порою намного труднее, чем обычный труд где-то на производстве, потому что, ну, в принципе, ты задействован, как, наверное, какой-то предприниматель или бизнесмен, 24 часа в сутки ты думаешь об этом. Лучше спать, и ночью ты думаешь об этом. Ты просыпаешься и начинаешь с того, чтобы вот чем-то заниматься. Поэтому это, на самом деле, большой труд, это работа. Я для себя думал, где работа, где служение, но мне кажется, это более философские понятия. По большому счету, когда я говорю «работа», я подразумеваю нелегкий труд.
Угу. Хорошо, спасибо, прервемся на полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Ну вот, друзья, мы вернулись в студию. Большая просьба вам, всем, кто нас смотрит и слушает, отсылать смски на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 100 до бесконечности, именно она перейдет на счет «Радио Теос», потому что, друзья, то, что мы делаем совместно с вами, это не наш труд, это труд, который делаете и вы своими средствами, и мы своим участием непосредственно в реализации проекта «Теос». Так что, друзья, у кого есть побуждение, можете это делать прямо сейчас, можете это делать после эфира. Либо, кому неудобно отсылать смски, есть на странице Theos.fm специальная кнопочка ВКонтакте, в Фейсбуке и на самом сайте Theos.fm есть кнопочка «Пожертвовать», нажав на которую, вы попадаете на страницу, на которой можно сделать все то же самое, только с помощью своих карточек. Ну, мы продолжаем. Мы продолжаем разговаривать с нашим дорогим гостем из Красноярска, а теперь уже, может быть, из Санкт-Петербурга, Константином Курманцевым. Я правильно сейчас произнес фамилию?
Сейчас правильно. Да, я пока в Петербурге. Как дальше сложится жизнь, только одному Богу известно.
Хорошо, сколько лет вы уже занимаетесь служением в миссии «Новая жизнь»? И вообще, чем эта миссия занимается?
Вообще 18 лет. Причем я пришел в нее достаточно так, вот внезапно, вертикальный взлет. То есть иногда люди там издалека что-то слышат, помаленечку участвуют, и потом становятся уже непосредственно частью этой большой организации. У меня это произошло вот очень быстро, внезапно. То есть я что-то услышал, я побывал на одном из мероприятий, начал волонтерскую работу, в принципе, меньше года, наверное, волонтерской работы, и я оказался частью этой организации с 2000 года, с июля. Чем она занимается? Ну, она занимается много чем. Огромный спектр работы, огромный просто. Это главное кредо – это построение духовных движений повсюду. И в этом плане помощь церквям, помощь другим христианским организациям распространять Евангелие. Потому что для этого нас Христос призывал. Матфея 28, 18, 19 как раз об этом говорит. Угу. О том, что «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и я буду с вами». То есть мы идем максимально, насколько Бог позволяет, концентрическими кругами от нашего ближайшего окружения и дальше, чтобы научить.
Слышали вы, друзья, о четырех духовных законах?
Это вопрос кому? Это вопрос в эфир или вопрос мне?
Я хочу сказать друзьям, которые нас смотрят и слушают, о том, что миссия «Новая жизнь», она организована тем же самым человеком, да, который, правильно я понимаю, да?
Да, конечно.
Который придумал ту самую фишку, тот самый способ донесения Евангелия, который называется «Четыре духовных закона», Билл Брайт, правильно, да?
Да,
я
ничего
не ошибаюсь?
Все верно.
Если вы, друзья, слышали когда-нибудь или держали в руках буклетик, где написано про четыре духовных закона, или вам кто-то такой вопрос задавал, вот непосредственно Константин Курманцев является тем человеком, который вкладывает всю свою жизнь, свои усилия в том, чтобы отвечать на эти четыре духовных закона, помогать, да?
Помогать людям понять эти четыре духовных закона и сделать так, чтобы они начали работать в жизни вашей. Более того, скажу, если вам это интересно, это и брошюры-то у вас нет, есть мобильное приложение, которое называется «God Tools», то есть Божий инструмент, uh-huh. Божьи инструменты. Вот. И там, в принципе, на многих языках можно это посмотреть, не только на своем родном, ну или если ваш родной не русский, можете скачать на своем родном. Скорее всего, будет доступна и на вашем языке эта версия.
Uh-huh. Помогает приложение вообще продвижению Евангелия?
Помогает, помогает, да? Особенно когда находишься где-то в другой стране. У меня был случай, когда я был в Венгрии, и нужно было пообщаться с людьми. Я открываю мобильное приложение, у меня там венгерский уже загружена версия, и я вот рассказывал людям, говорю, смотрите. В поезде был случай интересный, ехал на Байкал из Красноярска, и в поезде встречаю аргентинца, который едет с чемпионата мира по футболу с Казани, едет на Байкал, просто вот путешествует, и выбирает страну, где жить, и Россию рассматривает как вариант. Любопытный человек, атеист, говорит. Но родители типа католики. Я говорю, послушай, ну вот я как христианин, как миссионер, как пастор, я просто не могу пройти мимо вот такого молодого человека, который при этом не слышал ничего о четырех духовных законах. Я говорю, ты не слышал? Он говорит, нет, не слышал. Я загружаю аргентинскую версию, говорю, ну, на испанском языке, говорю, смотри. Вот, он начал читать, прочитал, то есть была возможность поговорить с человеком и дать ему возможность читать не на английском, на котором мы взаимодействовали, потому что по-русски он почти не говорит, а именно на его родном языке он читал и смотрел, это вызвало у него неподдельный интерес. Вот, молитвой помолиться он не захотел в тот момент, но я думаю, что, по крайней мере, ну, у него есть какая-то...
Семечка, да?
Что-то у него есть, да. Есть возможность сейчас думать об этом, есть возможность позже к этому вопросу вернуться. Я показал ему приложение, говорю, если будет интересно, загружай, смотри.
Очень жаль, что вы не показали ему приложение Radio Theos, которое тоже есть.
Хорошо.
Для телефонов. Я почитаю вопрос. Какие основные трудности могут сопровождать тех, кто решил посвятить свою жизнь служению Богу? Полное время именно, да, вопрос? Вот тут так написано. Можно на примере служителя-миссионера. Сталкивался ли Константин с чем-то труднопреодолимым? Если да, то как выходил из стесненных обстоятельств? Можно назвать несколько принципов, которые помогут возрастать в служении и в вере? Ну, шквал просто,
да,
вопросов.
Если попробовать отвечать на эти вопросы, надо отдельный эфир. Потому что это не вопрос, на который можно ответить очень быстро. Вкратце скажу, трудностей море, как и бонусов море. Вот. Первая трудность, с которой встречаешься, это вообще мое ли это? Угу. Потому что очень часто люди, я видел, начинают путь христианского служителя, хотя к этому, ну, не предназначены. То есть им бы нормально работать, трудиться и просто светить на своем рабочем месте, но они отказываются от этого пути, и вот начинают такой путь, видно, что, ну, одаренность у них другого плана. Потом финансовый вопрос всегда очень остро встает, потому что, ну, где-то на предприятии ты работаешь, есть конкретная плата, предприятие либо бюджетное, либо коммерческое, так или иначе, ну, либо там благотворительная организация, если она такая существует. Все четко обозначено, когда ты миссионер, ты живешь на материальную поддержку от других людей. И часто, ну, вот эта сторона, она очень не защищена. Только вот Бог, он единственный, кто вот контролирует этот вопрос и заботится о тебе. Поэтому, если вы собираетесь стать миссионером, поймите, что по материальной стороне, скорее всего, вам придется конкретно смиряться и пройти через узкие ворота, через игольное ушко верблюдику пройти, потому что богатый вот туда вот он не проходит, так и здесь. Бывает сложно. А другой момент – непонимание. Непонимание друзей, непонимание семьи, потому что они говорят, ну зачем тебе это надо, ну что ты как ударился там, зачем вот ты так? Ну там в версии помаленьку, служи там по мере возможностей. Когда я пошел туда, мне сказали, ты что, с ума сошел? У тебя диплом, который стоит бешеные деньги, ты его просто взял на полку, положил в пылиц. Ну, диплом государственного университета, экономического факультета, то есть, ну, это диплом, о котором люди мечтали на тот момент. И вот ты его положил на полку пылиться. И у меня тоже внутри такое, а может, правда, я его зря положил на полку пылиться, надо было вот из него максимум выжать, я же там все-таки 5 лет учился, чего-то постигал, хотя после этого какое-то время поработал. Другой момент, наверное, это непонимание, вот бывает такая вещь, особенно когда ты служишь в церкви, ты видишь только церковь, когда ты служишь в миссии, ты можешь видеть только миссию. Мне повезло, что я был и в миссии, и в церкви, я видел, что иногда миссия не понимает церковь, церковь не понимает миссию, и ты как бы вот, у тебя одна нога стоит на одном пароме, другая на другом пароме, и паромы разъезжаются. И ты вот в таком шпагате в духовном находишься и пытаешься сказать, ребята, а может как-то поближе, и вам лучше будет, и мне будет попроще. То есть, вот эти непонимания, они тоже встречаются. Как выходил из них? Ну, разговаривал, молился, отдавал этот вопрос Богу и прилагал все усилия, потому что, ну, у меня внутри вот такое сердце миротворца. Я не люблю, когда хорошие люди между собой не находят понимания и конфликтуют. Я пытаюсь объяснить им, что, ребят, да вы найдите хорошую сторону у себя, вы хорошую у себя. Неважно, в семье это происходит, на улице это происходит, между там церковью и миссией это происходит, внутри какой-то церкви или внутри какой-то миссии. Мне всегда нравится, чтобы, ну или у меня большое желание, чтобы люди могли жить в мире, жить в согласии, потому что тогда происходит синергия, тогда происходит плод, прирост и так далее.
Угу. Обычно в таких передачах, как наша, мы уговариваем людей, ну, то есть почему они должны там пойти к Богу, да, почему они должны тратить свои усилия.
Зачем уговаривать, я не понимаю.
Ну, не уговаривать, а рассказывать, почему это можно, важно, да, и как это легко, нелегко, а как это делать. Угу. То есть мы побуждаем людей к каким-то вещам таким, к жертвам, да. Почему классно служить в миссии «Новая жизнь», например? Или почему классно служить в церкви кем-то или какими-то своими дарами? А вот давайте поступим немножко иначе. Назовите несколько причин, почему человек не должен ни в коем случае идти служить, вот, например, в миссию «Новая жизнь». Вот почему ни в коем случае ему нельзя туда идти?
Ну, что значит «ни в коем случае нельзя»? Если Бог призывает, то очень даже нельзя. Нельзя тому, кто пришел туда денег заработать, кто пришел туда, потому что больше нечем заняться, кто пришел туда, потому что его в церкви не поняли, и он думает, ну, сейчас в миссии меня поймут. Ну, вот таким людям, кто свои амбиции ставит вперед или какие-то свои вожделения, как вот Яков говорит, да, вы не имеете, потому что просите для своих вожделений. Вот когда мы хотим, ищем удовлетворить какие-то свои внутренние желания, внутренние амбиции, то есть реализовать там свое эго, раскрыть, реализовать какие-то свои тайные миссии достичь, то, конечно, ну, идти в церковь или в миссию – это вообще не тот путь совершенно. Может, вы, конечно, чего-то достигнете, но через некоторое время вы разочаруетесь, в вас разочаруются, и будет внутреннее напряжение, которое вам не решить. Вот. Поэтому и туда идти нужно по призванию Бога однозначно. Неважно, в миссию или в церковь, на полную работу нужно идти по призванию Бога. 100%.
Человек может быть вполне уверен в том, что Бог его призывает, но на самом деле это не так. Как понять все-таки, что твое мнение о призвании Божьем, оно не соответствует действительности, реальности?
Ну, эта тема, она требует трех эфиров, наверное, а не одного. А вы хотите, чтобы я сейчас за короткое время еще и на нее ответил? Ну, попробую сделать это максимально коротко. Ну, мне кажется, вопрос призвания – это вопрос… Есть какое-то внутреннее удостоверение от Бога. Есть понимание, что ну, вот это твое место. И можно, конечно, смотреть на свои способности, можно смотреть на то, что тебе нравится, что у тебя получается. Но я бы, как предлагает Рик Уоррен в книге «Целеустремленная жизнь», начинал все с Бога. То есть вот куда Бог тебя помещает? Зачем ты нужен Богу здесь? Или, может быть, ты Богу лучше нужен там? То есть не мне будет хорошо здесь, а вот где будет лучше Богу от того, что я буду это делать? Мне будет, Богу будет лучше, если я буду работать на производстве, если я буду работать в бюджетной организации, если я буду какой-нибудь домохозяйкой, или если я буду миссионером, или если я буду пастором, или если я буду диаконом, если я пойду вообще не понять куда там, в какую-то другую страну, на какие-то острова благовествовать или что-то еще делать. То есть где будет Богу лучше? Хотя иногда люди говорят, о, прикольно, никогда не был на Мадагаскаре, а тут возможность поехать туда и быть там миссионером, открыть там семинарию или там что-то еще сделать. Ну, это, конечно, интересные такие честолюбивые желания, но, наверное, они не показывают ваше предназначение. Скорее всего, вы промахнетесь, если вы именно ради путешествий куда-то устремляетесь или ради какого-то такого духовного экстрима. Мне кажется, это не то, зачем стоит идти. Потому что когда Моисей открыл свое предназначение, то это произошло, когда ему уже было 80 лет, начнем с этого. А второе, ну, не ради духовного экстрима он ушел в пустыню, и в пустыне он встретился не потому, что он искал чего-то, он встретился, Бог его нашел и просто ему проговорил через горячий куст. Мне кажется, иногда Бог нас находит там, где мы есть, и проговаривает. Это может быть не только горячий куст, это может быть человек, это может быть обстоятельство, это может быть что-то еще. Иногда все в елочку выстраивается, иногда наоборот все выстраивается не так, как мы хотим, и мы начинаем задавать вопросы, подобно Иову, ну, не в таких, может быть, обстоятельствах, но начинаем говорить, Господи, что ж все рушится-то, весь мир из-под ног уходит. И тут вдруг что-то для нас открывается. Поэтому вопрос предназначения, ну, это не короткий вопрос, это огромный вопрос, и я сейчас для себя его тоже изучаю, потому что мне за этот год надо понять, даже, наверное, меньше, чем за год, понять вообще, мое место здесь или не здесь. Что я открыт вернуться в Красноярск, я очень люблю этот город, для меня он связан с огромным количеством воспоминаний, люди и все остальное. Поэтому сейчас я здесь нахожусь не у себя дома. Я нахожусь на совершенно новой территории, которую вот постигаю и хочу понять, это Божие или не Божие. Поэтому я Божие предназначение тоже сейчас для себя открываю.
Хорошо, Александр пишет вопрос. Как вы понимаете слова Христа о том, чтобы верующие не заботились ни о чем, кроме Божьего? Бог действительно может питать людей, как птиц небесных, и давать им жилище? Вопрос. Это есть Божий путь для всех? Тоже вопрос. Два.
А, еще раз вопрос, может ли Бог, и второе, для всех ли, чтобы он питал
Бог
нас через
Бог действительно может питать людей, как птиц небесных, да? Да или нет? И это Божий путь для всех или только для особенного Константина Курманцева, который вот такой солнце вселенной, которому Бог помогает?
Владислав, я понял, что солнце вселенной вам понравилось, как титул. Я скажу так, я думаю, что это путь для всех. Если Христос говорит «не заботьтесь», то Он не говорит это «вот ты такой-то, такой-то, не заботься». А остальные «заботьтесь, переживайте, грузитесь, пусть вас там изнутри все разрывает». Когда Он говорит «не заботьтесь», а посмотрите на птиц, посмотрите на лилии, то это, мне кажется, универсальный принцип для всех. Поэтому вопрос, как мы-то понимаем. Мы думаем, что мы как Илия в пустыне будем сидеть, ворон будет прилетать, приносить нам пищу. Кстати, вы никогда не задумывались, как ворон пищу приносил вообще? Что ворон клюет обычно? То есть он какие-то трупы там расковыривал и приносил ему. То есть я не думаю, что иногда то, что приносят нам птицы, ну, это вот какой-то очень такой вкусный бифштекс, да, приготовленный на блюде с подносом. То есть иногда это может совсем быть по-другому, но тем не менее это Бог и его обеспечение. Поэтому я думаю, что у каждого свой путь, как Бог будет обеспечивать. Кому-то он дает хорошую работу, кому-то он дает способности, вдруг раскрывается человек вообще в новой области для себя. Человек учился на одного, потом стал совершенно другим. Ну, так вот он понял, что это не его. И поменял вообще профориентацию полностью. И вдруг стал там, не знаю, учился на слесаря и потом стал фотографом. И вдруг в этой области у него пошло. Или там еще что-то. То есть, как Бог действует, это вообще у каждого индивидуально. Но я считаю, не заботиться – это принцип для всех. Потому что значит не заботиться? Это не значит, что лечь на печь, как Емеля, и вот просто задрав ноги, лежать, смотреть в потолок, плевать. Я думаю, что не заботиться – это значит перестать грузиться этим. Передать это Богу. И в принципе, принцип в Библии тоже такой есть, что возложите заботы ваши на Него, ибо Он печется. То есть там есть кто заботится о нас. Это Бог. Вот это Его забота. А мы возлагаем на Него, но мы, тем не менее, не лежим в бездействии. Это неверное понимание, мне кажется, слов. Часто причем. И мне кажется, даже оно такое русское, потому что у нас вот в сказках вечно какой-то вот человек, который просто ему все сваливается с неба.
Прилетело, да.
То щуку он поймал и на печи лежит, то там у него еще там какая-то, не знаю, жар-птица, и еще какой-нибудь фокус пришел. То есть, ну, не падает с неба ничего. Трудиться Бог нас призвал, но вопрос, как мы к этому относимся. Мы греемся, мы паримся, мы начинаем вокруг всех раздражать и сами раздражаться. Или мы идем в доверие Богу, понимая, ну, так Он нас ведет.
Хорошо, вы были уже, в принципе, в стабильном таком служении, вы были в миссии «Новая жизнь».
Я и остаюсь в миссии «Новая жизнь».
Да, я остаюсь в «Новой жизни». Я имею в виду сейчас упомянуть, да, вы были уже пастором церкви.
Да.
И вдруг что-то случилось.
Ну, сложились определенные обстоятельства в моей жизни. Не скажу, что я очень хотел приехать сюда. Петербуржцы, не обижайтесь. Ну, не тянуло меня никуда. Мне очень по душе сибирская жизнь. Все понятно, все знакомо. Очень красивая природа. Кто хочет приехать, приезжайте. Столбы мало с чем можно сравнить, наш заповедник. Вот. И река Енисей, наверное, второй такой вот, подобный ей найти сложно. Поэтому прелесть. Можно пить воду из-под крана и не бояться, что что-то произойдет. В Петербурге я, наверное, не решусь на это. То есть, не скажу, что я вот рвался куда-то. Просто какие-то вещи сложились, какие-то ожидания от меня совпали. Нужда была большая. Я, в принципе, часто реагирую на нужду. То есть, я понимаю, что, например, есть нужда вот такая. Я для себя задаюсь вопросом. После некоторых молитв нередко я в этом направлении начинаю двигаться, восполняя нужду, которая есть. Здесь была большая нужда, и она остается, поэтому я приехал, чтобы эту нужду восполнить. Получится, не получится, Бог покажет, и это тоже будет частью моего понимания, вообще моего места.
Угу.
Вот. Я не бросил ничего, я не оставил там, вот просто оторвался, кинул и так далее. Больше от меня что-то оторвалось, и там кусок остался моего сердца, потому что ну, для церкви, у нас в церкви 7 пасторов. Потому когда один уехал, 6 осталось, ну, какая-то неполнота, наверное, от 7, 6 стало. Ну, я думаю, Бог восполнит и поставит людей. Служение, которым занимался, тоже постарался найти людей, которые могли бы, ну, или взрастить людей, которые могли бы взять на свои плечи это служение, насколько это получается. И, может быть, это даже другой путь. Когда уезжал наш пастор, который 12 лет нас питал и пас, для нас это было слезы прямо. Мы, Господи, ну зачем он уезжает? Но через это пустое место, вакуум заполнился другими людьми, в том числе я попал, вот скажем так, в оборот, и пришлось брать какую-то нагрузку. Когда мы берем нагрузку, мы начинаем расти. Если вы в тренажерный зал когда-нибудь ходили, и вы всегда берете гантельки 1 килограмм и от груди их жмете, ну, наверное, вы никогда не получите хорошие данные, нагрузку физически, выносливость, фигуру, там, еще что-то, силу. То есть нагрузка растет по мере того, как вы занимаетесь. И здесь по мере нашего роста нагрузка должна расти. Человек уехал, пришлось взять часть нагрузки. И я думаю, что когда я уезжал, тоже часть людей взяли на себя нагрузку, подросли и будут расти. Ну вот так, я не знаю, ответил на вопрос, не ответил. Может, я увлекся сильно.
Вам далеко уже не 18 лет и даже не 25, и вы обременены.
Очень некрасиво напоминать человеку о его возрасте.
И вы обременены.
Я шучу, меня это не напрягает.
Да, и вы обременены еще женой.
Я не обременен женой, я благословлен женой. Я прошу тоже здесь, поправляю вас.
Ну, это бремя благое, как там писание.
Хорошо.
Да?
Я вас... Христом обременен в этом смысле.
Да-да-да. И дети же еще есть, да?
Да, есть дети.
Насколько было вам, скажем, ну, непросто вот взять все равно 3000, сколько там километров?
Какие 3000?
Ну, полторы, сколько там? Я, если честно, не помню. Сколько от Питера до Красноярска?
5,5, ребят.
А, 5,5.
Да, на своей машине, кстати, приехали.
5,5, на своей машине 5,5 тысяч километров. Это совершенно почти другой конец земли. С женой, с детьми. Вот насколько это было психологически вам просто или непросто взять?
Я думаю, какие-то вещи понимаются в процессе. Ну, приведу пример, может, не самый такой, не самая прямая аналогия, но чтобы было понятно. У меня есть люди и знакомые, которые потеряли близких. И на похоронах они не все понимают. То есть приходит осознание чуть позже, когда ты видишь рядом пустую койку, когда ты понимаешь, что с этим человеком не поговорить. Я думаю, что вот любые такие серьезные перемены, они осознаются в процессе, они не осознаются в момент расставания. Поэтому еще раз говорю, я не говорю, что я оставил это навсегда. Я смотрю вперед, как на развилку сейчас. Я стою на развилке или кольцевая. По кольцу еду, и вот в каком повороте я выйду, на каком выезде я съеду, я не знаю. Вот, поэтому, ну, во-первых, поскольку всегда путь назад у меня оставлен, я не рвусь сердцем прям вот, что все, какое-то что-то произошло непоправимое. С другой стороны, я все еще осознаю, и какие-то вещи еще приходят, что, ах, нет рядом вот этих вот знакомых, друзей, вот эта церковь, она моя родная, к которой я привык, в которую я там больше 20 лет ходил, она там, а я здесь, и какие-то вещи, они еще осознаются.
А жена?
А жена, дети... Мы приехали сюда только по согласию. Не так, что я сказал, так, все, едем, и неважно, что вы там думаете, пакуем чемоданы и едем. То есть разговор так не строился. Разговор строился по-другому. Мы вместе рассуждали, мы вместе взвешивали, мы вместе разбирались. Это потребовало несколько месяцев, такой разговор. Вот, поэтому не скажу, что мы пришли к единогласию, но, по крайней мере, мы договорились, что вот мы это сделаем.
Угу. Насколько важно для вас иметь... Это, может, глупый вопрос немножечко такой. Именно эту жену. То есть, в чем она... Вот жена, да, есть жена, просто любимая женщина, которая там, мать твоих детей, которую ты любишь, любит тебя, ну и так далее, да, вот такое банальное такое человеческое счастье. А бывает жена, которая партнер, да, в служении, партнер вот в твоих каких-то делах. Как у вас это? Ваша жена — это партнер, помощник, может быть, даже в какой-то степени наставник, или она жена, которая вот хранит очаг домашний?
Ну, по-разному. Разные роли, разные ситуации. У нас не идеальная семья, чтобы не было таких иллюзий, что вот у пастора всегда все вот идеально просто, вот просто идеально. То есть иногда мы друг друга не понимаем. Тем не менее, да, есть и партнерская составляющая. В большей мере, наверное, все-таки она хранительница очага, потому что, ну, вот как-то ей домашняя сторона для нее ближе. Ну, или, по крайней мере, так стало, может быть. По мере там, рождения первого ребенка, второго ребенка. Но тем не менее, я говорю, это и партнер, и, как вы сказали, наставник. Ну, здесь мы все друг друга наставляем, поэтому иногда какие-то вещи, которые она говорит, они очень мудрым голосом звучат в моей голове, в моем сердце. Вот, иногда я не соглашаюсь с ними. И тогда она говорит, ну, делай как хочешь.
Так не было с переездом? Питер?
Нет, с переездом мы вместе договорились. Даже более того, как-то мне предлагали из Красноярска переехать по линии миссии уже не первый раз. И в Москву, и в Петербург. И всегда было решительное «нет» с моей стороны и решительное «нет» с ее стороны. Она вообще никуда не собиралась ехать. Красноярск – это... И мы все там, мы там родились, мы там выросли, там все наше. Зачем нам куда-то съезжать? Можно, конечно, попробовать поискать что-то новенького для себя. Но когда у тебя все устоявшееся, все понятно, ну зачем? Но вот здесь как-то интересно, что она первая сказала, может, попробуем. Вот. Не знаю, она смотрела на меня и думала, что вот для меня это будет важно. Или она уже смотрела на всю нашу семью. Но для меня это тоже был сигнал.
Хорошо, спасибо. Последний комментарий прочитаю. Пусть Бог будет защитой для Константина и еще больше осветит его своим присутствием, даст успех в служении и единство с верующими для достижения общих целей. Да прославится Господь еще больше через него. Благословенных добрых плодов во славу нашего Господа. Вот такой комментарий.
Спасибо за молитву. Это практически молитва. Спасибо за молитву.
Где можно узнать о миссии «Новая жизнь» чуть-чуть больше? Потому что время наше подошло к концу.
Ну, я думаю, прогуглите, да и все найдете.
Миссия «Новая жизнь». Она единственная такая?
Христианская или... миссия «Новая жизнь». Я думаю, что других таких миссий «Новая жизнь» вы не найдете. Вот. Но Есть там церковь «Новая жизнь», есть какие-нибудь там реабилитационные центры «Новая жизнь». Это не одно и то же. Угу. Вот. То же самое, что, я не знаю, «Теос», может быть, что-то еще тоже есть. Не только радио, но, может, какие-то есть другие. Там издательство какое-нибудь «Теос», какая-нибудь «Миссия Теос», не знаю. Но «Новая жизнь» как миссия, она одна. Вот, прогуглите и найдете. Есть сайт, на который можно зайти и посмотреть.
Хорошо, друзья, всем спасибо, что вы были вместе с нами. Не отключайтесь, Теос работает всегда. У нас был в студии сегодня Константин Курманцев. Далекий, нет, очень близкий гость из далекого Красноярска. Всем пока.
Главное, что недалекий. Благословений Божьих вам, друзья.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.